soul making, sound shaking, earthquaking. Я рад приветствовать вас, камрады, в группе Денчик Аудио, и я хочу вам напомнить, что мы можем и должны помогать делу Борисова, а для этого от нас требуется совсем немного. Нужно просто пройти по соответствующему видео, поставить лайк, прокомментировать. Это позволит привлечь новых камрадов. Помните, напрямую от нас с вами зависит мотивация Дениса к созданию новых материалов. Приятного вам прослушивания!
Приветствую вас, друзья! Вам, наверное, не раз доводилось видеть таких людей, которые утверждают, что могут достигнуть того, чего у них никогда не было раньше. Но вот не задача, нету желания этого достигать. Это, знаете, вот такой вот сидит дрыщ перед монитором компьютера или на скамеечке перед своим домом с бутылочкой пива в руке и с эдакой уставшей вальяжностью мыслителя, познавшего все тайны мира, изрекают. Я бы легко накачался, если бы захотел. Почешет свободной рукой себе жопу и глубокомысленно добавит: «Да и вообще, мне здоровье дороже». Знакомо? А ведь это окружает нас со всех сторон и повсюду. Я как-то прочел у себя на странице ВКонтакте одного такого философа, который изрек что-то типа: «Зачем к чему-то стремиться, если в рамках существования нашей Вселенной это ничтожно мало и бессмысленно?» Вы понимаете, и такие фразы, они вокруг нас постоянно. Один человек говорит о том, что зачем стремиться стать богатым, если все равно не сможешь это все забрать с собой в могилу, смысла нету. Другой дрыщ-философ сидит дома, не тренируется, оправдывая себя тем, что зачем качаться, если все равно в старости сдуешься. Вон, посмотрите на Арнольда. Самые же сумасшедшие могут вообще дойти до полных глупостей и заявить что-то в стиле: «Зачем вообще жить и напрягаться, если в конце концов мы все умрем?» То есть подобные фразы нас окружают повсюду, и возникает вопрос, зачем люди их используют? Это называется оправдание. Люди их используют для того, чтобы оправдать свои поступки, действия или бездействия. Я вам уже как-то раз говорил о том, что люди всегда оценивают свои поступки позитивно. Вот всегда. Что бы страшное там человек не совершал с точки зрения других людей, тот человек, который совершает это, он всегда себя оправдывает. Даже маньяк Чикатило, который пытал, резал и насиловал людей, он мыслил позитивно. Он говорил: «Я санитар леса, я очищаю это общество, я хороший». Никто не верит в то, что он последний урод и говнюк. Все пытаются найти себе оправдание. Маньяк оправдывает себя тем, что он санитар леса, санитар общества. Дрыщ оправдывает себя тем, что у него плохая генетика, так бы у него все получилось. Бедняк оправдывает себя тем, что у него бедные родители и нету связи, а так бы он, ого-го, был бы очень богатый. Каждый человек находит себе оправдание для того, чтобы не выйти из привычной зоны психологического комфорта. Большинство людей так делает. И только единицы способны признаться в своих слабостях и начать работать в каком-то направлении, чтобы устранить эти слабости. Большинство, абсолютное большинство людей постоянно находят слова отмазки, постоянно находят себе оправдание. Они постоянно твердят что-то типа: «Если бы я захотел, то я легко бы стал богатым, счастливым, мускулистым» и так далее. Нужно подчеркнуть, у каждого свое. Это что такое? Что за фигня вообще? Это пустые слова, которые ничего не значат, потому что пиздеть не мешки таскать. Тут все, в общем-то, просто. Либо ты говоришь «я хочу» и «я сделаю», и начинаешь в этом направлении двигаться, тогда ты красавчик, молодец. Либо ты начинаешь трепаться что-то в этом стиле: «Если бы я захотел, то я бы легко этого достиг». Опытные люди, когда слышат такое, они прекрасно понимают, что ты ноль, пустое место, ничего не стоишь. И никакого уважения к тебе в такой ситуации не будет. Запомните, сильный человек, если ему что-то нравится, то у него есть только два пути. Либо он говорит «хочу и буду» и начинает в этом направлении двигаться, чтобы это получить. Либо он говорит «блин, черт, это сложно, я пока не потяну. Но черт, мне это нравится». Все, у сильного человека других вариантов нету. Если ему это что-то не нравится, он не хочет это получать, то он просто не будет об этом говорить, он не будет тратить на это свое время. И уж тем более он не будет унижать себя самооправданиями в стиле «я бы легко это получил, если бы там что-то где-то как-то». Психологические импотенты. Именно так я называю большинство людей, которые постоянно оправдывают свое «не могу» отмазками в стиле «я бы смог, если бы захотел», «я бы смог, но зачем», ну и так далее до бесконечности. Признайся сам себе, засранец, что ты просто этого не можешь. Достижение результата зависит от желания, которое у тебя отсутствует. Ты психологический импотент, который бесконечно придумывает себе отмазки для того, чтобы не выйти из привычной зоны комфорта. Такие люди способны придумывать оправдания всему чему угодно. Более того, всю свою сознательную жизнь они именно этим занимаются. Если такого человека выгонят с работы, то он придумает оправдание, что там было плохое начальство. Если такой человек проиграет на соревнованиях, то он придумает оправдание, что там плохое судейство. Если такого чудака бросит жена, там девушка, то он придумает оправдание, что у нее плохие подруги или еще что-нибудь. Всю свою жизнь он бесконечно придумывает оправдание. Он очень боится признаться самому себе в своей психологической несостоятельности. В том, что он психологический импотент, у которого не получается получить того, чего он хочет. Для этого он придумывает миллион искусственных причин, чтобы оправдывать свою невозможность получить желаемое. Но это путь в никуда, потому что он не делает сильнее, он делает только слабее и оправдывает лень. Куда же пропадает желание? Ведь это очень важный вопрос. Потому что те люди, у которых есть это желание, они обладают мотивацией для его достижения. Они начинают предпринимать какие-то активные действия в направлении, в нужном направлении для того, чтобы это получить. Те же люди, у которых нету такого желания, они превращаются в социальных, психологических импотентов. Им не нравится жить, они ни к чему не стремятся. Они постоянно придумывают вот эти вот бесконечные себе оправдания. Если бы я захотел, то я бы получил, но мне просто не хочется, бла-бла-бла, и так до бесконечности. Это люди, которые ведут бессмысленное существование. Это, знаете, как люди-батарейки из матрицы. Они живут по простому принципу. Спи, ешь, меняй статусы. Там, утром проснулся, поел, покакал, пописал, сходил на работу, вернулся, посмотрел сериал, лег спать. На следующий день все по кругу. И люди так годами. А причина-то очень простая, потому что нету желания. Почему у одного человека есть желание, а у другого человека нету желания? Вот вопрос. Это желание действовать есть та самая движущая сила, которая заставляет человека радоваться жизни. Тут все очень просто. Для того, чтобы эта движущая сила возникла, должна быть цель. Вот если у человека есть цель, то тогда все его существование наполняется смыслом, он видит перед собой какие-то задачи, для него становится очевидным, что нужно предпринимать какие-то действия, и в процессе их совершения его жизнь, она приобретает какой-то смысл. Если же у человека нет никакой цели, то он превращается в какашку в проруби. Он не понимает, для чего он живет, что ему делать, как что должно происходить, начинает себя плохо чувствовать. Его жизнь превращается в такое серое, блеклое существование, что самое печальное, он это начинает понимать. Он превращается постепенно в психологического импотента. И вот тогда он начинает придумывать себе бесконечные отмазки. Если бы я захотел, то я бы легко это достиг, но я просто не хочу. Это ни о чем. Это говорит о том, что ты дрыщ философ, социальный психологический импотент. Вот почему все века человека так сильно интересовали вопросы, связанные со смыслом жизни. Человек постоянно ищет какую-то идею, которая будет наполнять смыслом его существования. Почему так происходит? Это связано с нашей уникальной человеческой особенностью. В отличие от всех остальных животных на планете Земля, мы начали развивать свой головной мозг, а точнее кору головного мозга, которая ответственна за абстрактное мышление. Эти участки нашего мозга самые развитые по сравнению со всеми остальными животными на планете Земля. В этом наше биологическое преимущество, которое позволило нам стать царями природы, во всяком случае на планете Земля. Почему так произошло? Это произошло для того, чтобы улучшить нашу выживаемость. У нас было слишком мало времени для того, чтобы мы успели развить большие мышцы, большие клыки и другие способы участвовать в конкурентном естественном отборе с другими животными. Ну, просто это длительный процесс. Но мы начали развивать другое. Мы начали развивать свое абстрактное мышление. В конечном счете это было бинго. Мы победили. Человек сейчас может убить любое другое животное на планете Земля. Мы однозначно возглавляем пищевую пирамиду на планете. Но за все надо платить. Дело в том, что у животных таких проблем, как поиск смысла жизни, не существует, а у человека существует. Потому что у животных нет такого развитого абстрактного мышления, у животных нет таких развитых отделов коры головного мозга, как у нас, ответственных за абстрактное мышление. И у человека есть старые отделы, животные отделы мозга новые, и у животных очень многих тоже есть кора головного мозга. Но кора головного мозга очень сильно отстает от человеческой. Поэтому животное не способно на, так скажем, метавзгляд, посмотреть на себя со стороны в рамках этой вселенной. А человек всегда это может сделать. И это порождает вот эти вот проблемы, метания, поиск смысла жизни. У животного только старый мозг. Животному проще. Он с помощью вот этого старого мозга, с помощью своих, грубо говоря, инстинктов, решает обычные биологические задачи. Там, пожрать, спариться, там, убежать от хищника и так далее. Человеческий мозг, в том числе и кора человеческого мозга, она изначально проектировалась тоже для решения тех же самых биологических задач. Там, спариться, иерархия, поесть, разбогатеть и так далее. Это все старые животные инстинкты. Но так как кора человеческого головного мозга стала развиваться очень сильно в этом направлении, то появилась такая своеобразная побочка. Для того, чтобы человек научился мыслить, и в рамках этого мышления он смог взглянуть на себя как бы со стороны. И тогда в его голове возник вопрос, а зачем я живу? А какой смысл во всем этом? И вот в этой ситуации развитая кора головного мозга породила парадокс. С одной стороны, чем человек больше развивается, тем больше и совершеннее у него становится кора головного мозга, ответственная за абстрактное мышление. Это как бы хорошо. Лучше решаются биологические задачи, добывание пищи, там, устранение соперников и так далее. Хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, чем больше развивается кора головного мозга, тем лучше развивается абстрактное мышление, и тем больше человека начинает беспокоить вопросы, вредоносные для его биологического существования, которые разбалансируют его сущность. Такие вопросы, как «А зачем все это? А для чего? А может быть сесть, успокоиться, вообще умереть? Какой смысл жить, если мы все равно все умрем?» Животное о таком беспокоится? Нет. А человек из-за своего развитого мозга может беспокоиться подобными вопросами. Вот такой вот парадокс. Чем лучше развит мозг человека, тем больше его беспокоят вредоносные с точки биологии вопросы, такие как поиск смысла жизни. Вы, кстати, задумайтесь, кто больше беспокоится вопросами поиска жизни? Грузчик с рынка или доцент там, с кафедры какого-нибудь гуманитарного вуза? Но ответ вполне очевиден. Чем более развит мозг, чем больше человек привык им пользоваться, тем больше, как правило, его заботят вопросы мироздания, смысла своего существования и места в этом мироздании. Понимаете, какая фигня получается? С какой-то стороны, чем проще человек, чем меньше он думает, тем проще ему жить. С другой стороны, для того, чтобы человек развивался, нужно развивать мозг, и тогда у него начинаются парадоксы, метания, поиск смысла жизни. Вот, кстати, почему сейчас в Европе, да, в общем-то, и уже в Штатах, вообще во всем западном мире, все больше процент населения в странах преобладают некоренные мигранты, низкообразованные из других регионов. А та же самая коренная Европа, она уже практически вымирает очень активно. То есть среди коренных европейцев процент смертности гораздо выше уже, чем процент рождаемости среди титульных наций, которые вот изначально представляли европейцев. А в основном все иммигранты с разных других более отсталых регионов, более малообразованные, которые меньше беспокоятся вопросами поиска смысла жизни, они больше беспокоятся вопросами просто выживания, где устроиться на работу, где там урвать, что, как детей наплодить побольше и все. А европейцы наоборот, им кажется, а какой во всем это смысл, а если Если жизнь все равно закончится, то зачем жить? А зачем тогда заводить семьи? Может быть, я просто вот сяду и умру? Или вообще займусь там какими-нибудь извращениями, непотребствами? Зачем к чему-то стремиться, если все равно все это время? Понимаете? А святое место пусто не бывает. Конкуренция штука жестокая. Если ты слабый, если ты устал жить, если ты не видишь в своей жизни смысла, то будь добр, подвинься, и на твое место пусть придут более глупые, более, ну, менее образованные, но которые не беспокоятся этими вопросами. Где же выход, черт побери? Быть тупым, но с хорошей выживаемостью, либо наоборот, быть умным, но с плохой выживаемостью, быть слабым? Есть ли возможность вообще как-то соединить высокую интеллектуальную развитость с хорошей выживаемостью? Вопрос этот беспокоит очень многих. Ну, сразу вам скажу, что, конечно же, ответ на этот вопрос существует. Эту задачу решить можно. Ведь наш головной мозг, наше абстрактное мышление развитое мешает нам существовать и ослабляет нас только в той ситуации, когда у нас нет ответа на самый главный вопрос. В чем смысл нашего существования? Если же вы для себя ответили на этот вопрос, и у вас появляется цель, то ваш мозг начинает вместо того, чтобы вредить вашей жизни, только помогать. Вы становитесь многократно более эффективным по сравнению с вашими менее образованными конкурентами. Так в чем же смысл этой жизни? Есть различные взгляды на этот вопрос, и смыслы, как правило, у разных людей разные. Но есть две основные концепции. Есть люди, которые проповедуют удовлетворение своих потребностей биологических животных. Те, которые прописаны на уровне инстинктов, это старый мозг. Это желание получать богатство, это пищу, материальные блага, побольше самок, доминировать, получать высокий статус в обществе и так далее. Первая группа желаний, которые связаны с старой животной сущностью. И есть вторая группа, в которой гораздо меньше людей, которые стараются идти в сторону, скажем так, света, то есть в сторону новой коры головного мозга. То есть они стараются кооперироваться с другими людьми, они стараются развивать это общество, они часто действуют в интересах всего общества, а не в своих личных интересах. В общем, это те люди, которые весь социум двигают вперед. А первая же категория людей, в каком-то смысле, они двигают социум назад, потому что первая категория людей в основном всегда руководствуются своими эгоистичными желаниями, потому что инстинкты, они не знают, что такое альтруизм в чистом виде, во всяком случае, они не знают, что такое сознательный альтруизм. Они всегда выбирают оптимальную манеру поведения, выгодную конкретной данной особи. Вот поэтому люди так и любят брать взятки, хапать деньги. Все нарушения закона, вот возьмите уголовный кодекс, они все связаны именно со старыми инстинктами. То есть в человеке, в каждом идет определенная борьба. У него есть старые программы, которые заложены еще от животных. Они неплохие, они были очень эффективны в те старые времена. Вон, киньте воробушкам хлебушка, и вы увидите, что они вместо того, чтобы совместно как-то собирать этот хлебушек, они будут друг у друга вырывать эти крошки для того, чтобы получить для себя побольше. Это что такое? Это воровство. С точки зрения воробушка, индивидуума, это выгодно. То же самое есть и в нас. Вот эти вот старые животные инстинкты, когда человек там напяливает на себе на руку сумасшедший там Rolex, когда он покупает супер-бупер дорогие машины, когда он так ведет себя вальяжно в ресторане, там, эй, ты, там, налей то, налей все, это что такое? Это все игра со своими инстинктами, удовлетворение их. Он пытается показать, что у него очень высокий иерархический статус. Он пытается показать, что у него много самок. Он пытается постоянно получить побольше материальных благ. Это старый инстинкт запасать в запас еду, чтобы хватило ее в холодное, голодное время и так далее. Все это группа животных, инстинктов, которые эгоистичны, они выгодны одному человеку. Когда мы говорим о новых отделах коры головного мозга, о том, что, собственно говоря, из нас делает людей, это, как правило, альтруистические инстинкты. Вообще, среди ученых есть такая теория о том, что, собственно говоря, мозг человека начал так развиваться, потому что человек начал делиться едой с другими людьми. что, в общем-то, не характерно для животных в чистом виде. То есть человек может легко поделиться едой совершенно незнакомым, там, вообще иностранцам. И у него не будет никакого от этого дискомфорта. Вы никогда не пробовали там у маленького котенка или у собачки дать еду, а потом забрать? Вот часто, если это котенок дикий, а не привычный, он начинает шипеть. Это животные инстинкты. У человека вот этого вообще нету. Кора, новое отдело головного мозга, они позволяют человеку быть альтруистом. Они, эти отделы создавались для того, чтобы люди могли кооперироваться, и для того, чтобы этот социум людей был более эффективный, более конкурентоспособный. Но у нас получается противопоставление. С одной стороны у нас есть животные инстинкты, которые старый мозг остался эгоистичный от животных, а с другой стороны новый мозг, который с новой коры головного мозга, абстрактное мышление. И вот эти две составляющие, они нашли отражение во всех религиях мира. Во всех абсолютно религиях мира смысл в чем? Чтобы подавлять вот это вот животное и развивать вот это вот человеческое. И для этого в каждой религии дается какой-то набор алгоритм, конкретных шагов, которые нужно делать. Там, не убей, не укради, не отними, будь хорошим, бла-бла-бла, 3 рубля. Смысл один и тот же. Для того, чтобы происходил естественный отбор через вот эти вот паттерны, для того, чтобы людей, которые следуют вот этим нормам, становилось больше, а преступников и тех эгоистов, которые нарушают эти нормы, становилось меньше. И в результате, теоретически, если бы какой-то социум в течение там, сотен тысяч лет следовал бы какой-то такой традиции, пусть это будет религиозная традиция, неважно, какая-то идеологическая традиция, смысл которой один и тот же. Подави животное, развей в себе человеческое. По идее, если бы социум долго следовал этой традиции, то в какой-то момент количество людей, эгоистов, животных стало бы очень маленьким, вообще в конце концов сошло бы на нет. И тогда социум бы стал бы коллективным. То есть люди бы думали, ситуацию рассматривали не с точки зрения своих индивидуальных каких-то благ, они рассматривали с точки зрения благ всего общества. Перестали бы быть эгоистами, стали бы альтруистами. В этом, конечно, преимущество любой религии. Но у каждой религии есть один очень серьезный недостаток. Все религии, они не дают однозначного ответа «зачем?». Но не отвечают на вопрос смысла существования глобально. С другой стороны, им как бы это особо и не нужно. Религия, она дает человеку веру. То есть он уже не задумывается, там, что будет дальше, для чего он это делает. Он знает точно, что вот нужно делать то-то и то-то и то-то, потому что он в это верит. И, соответственно, на уровне общества начинает происходить отсев хороших людей от плохих. Общество начинает развиваться, двигаться вперед. Вот, кстати, почему чем слабее религиозность в социуме, тем быстрее он начинает разрушаться. Но это не обязательно может быть религия в чистом виде, это может быть какая-то идеология, смысл которой один и тот же. Подавлять животное, развивать человеческое. А все религии именно это делают. Вот если в социуме нет никакой идеологии, вот если забрали религию и забрали подобную идеологию, то социум начинает очень быстро разрушаться. Собственно говоря, это то, что мы сейчас видим вокруг. Ведь смотрите, было христианство, да, то есть это однозначная идеология, классическая, которая содержала точный свод законов, которые человек должен был соблюдать для того, чтобы уходить от животного и развивать в себе человеческое. Люди в это верили, хотя они до конца не понимали, зачем им это нужно. И социум как бы очищался. С каждым новым поколением он становился все светлее. Первый вариант. Ну хорошо. В какой-то момент люди, заинтересованные, разрушили этот институт, вместо него создали другую идеологию, которая на самом деле была слабее. Я говорю о коммунистической, социально-коммунистической. Но, по сути, эти идеологии, они являются братьями-близнецами, потому что смотрите, что предлагают в конце и в той идеологии. В христианстве говорят, это будет там все хорошо, вы попадете в райскую жизнь, Царство Божье на земле и так далее и тому подобное. То есть обещают, что впереди все будет очень хорошо. Но для этого вы должны делать то-то, то-то, то-то и то-то. Что предлагает коммунизм? Да в принципе то же самое. Коммунизм говорит о том, что впереди у нас будет коммунистическое светлое общество, в котором от каждого по возможностям, каждому по потребностям. То есть это тот же самый рай на земле. То есть, грубо говоря, в каждой идеологии человеку предлагают пряник. Ну и говорят, что вот этот вот пряник, это вот и есть то самое, зачем ты существуешь. Но этого мало, черт возьми, это неубедительно. И поэтому у очень многих людей возникают сомнения. Особенно после того, как разные идеологии перепутались. Когда сказали, Бога нету, так вообще какой в этом смысл тогда? Я тогда буду чистым эгоистом, буду делать все, что захочу. А потом сказали, что и коммунизма быть в принципе не может. Но раз не может, тогда что? Только и остается, думая о себе, топи всех вокруг. Социум в таких условиях, он разбалансируется. Нету стержня, нету идеологии, каждый сам за себя. Раз согласованность, каждый тащит в свою сторону, социум начинает разваливаться на куски. Посмотрите на Европу, посмотрите, что происходит у нас. Все эти бунтующие пёзды в храмах, это все звенья одной и той же цепи. Сейчас мы не говорим о том, что был Бог или не был Бог. Мы говорим более материалистически. То есть, была от этого польза или нет? Вера всегда дает человеку пользу, потому что вера его делает сильнее. Если же мы говорим о таких идеологиях, как, допустим, христианство или коммунизм, то в этом случае польза двойная, потому что помимо веры, человеку, обществу, в котором находится этот человек, дана возможность самоочищаться и становиться с каждым разом все лучше, лучше и лучше. Кстати, вот недавно меня спросили, Денис, как ты, вот на стене спросили, как ты относишься к проекту Венера и Жаку Фреско? Ну, это такой чудак, который пропагандирует там дешевые источники энергии, минимальный труд человека, для того, чтобы у него было много времени для саморазвития, для движения вперед и так далее и тому подобное. Мое отношение очень простое. Мне иногда кажется, что Жак придумал название проект Венера для того, чтобы просто не называть его коммунизмом. Потому что у западноевропейцев аллергия на это слово, соответственно, они бы не поняли. Вот поэтому Жак Фреско и придумал. Не будем называть то, что я придумал коммунизмом, хотя это по сути и есть коммунизм, а назовем это проект Венера. Потому что те, кто знаком с трудами наших известных деятелей, таких как Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Ленин, и сравнить с тем, что описывает Жак Фреско, ну там разница только в технических нюансах. И те говорят о том, что нужно развивать технологию для того, чтобы человек работал минимальное количество времени за свою жизнь, а чтобы все остальное время у него было свободно для каких-то других социальных мероприятий, для саморазвития, спорта, чтения, науки и так далее. Смысл один и тот же. Мы предлагаем в будущем некую райскую жизнь. Вообще все идеологии, все религии, по сути, они достаточно примитивны. Они, с одной стороны, грозят вам кнутом, с другой стороны, манят пряником. Говорят, вот, если будешь себя плохо вести, попадешь в ад. А если будешь себя хорошо вести, попадешь в рай, или, там, в райскую жизнь, или там, в коммунизм, или там, в цивилизацию Жака Фреско, ну, Венера и так далее. Смысл один и тот же. К сожалению, если человек в это не верит, если он до конца не понимает, зачем ему это нужно, то это не будет работать. Дело в том, что цель жизни – это совсем не ее смысл. Потому что цель жизни отвечает на вопрос «что и как», а смысл жизни отвечает на вопрос «зачем». Так вот, в большинстве идеологий и религий дан очень четкий вопрос, что и как нужно делать, чтобы там все было хорошо. Но нету четкого ответа на вопрос «зачем». Что ж, выпуск у нас получился действительно такой, знаете, по-настоящему сектантский. Поэтому, наверное, тему поиска смысла жизни мы продолжим в одном из следующих сюжетов. Пока же вы должны для себя выделить самое главное. Вы обязательно должны найти для себя цель своей жизни. Цель может быть светлой, альтруистической. Тогда это хорошо, потому что это будет двигать общество вперед, это будет выгодно всем. С другой стороны, цель может быть и темной. То есть не общая, а ваша индивидуальная, эгоистическая. Это как бы будет тормозить движение всего общества вперед, но в принципе вам должно быть пофигу, если вы выберете темную цель. Сейчас дело не в этом. Дело в том, что есть еще третий вариант, когда у вас нету ни светлой, ни темной цели. Это самый плохой вариант. Потому что и в первом, во втором случае светло или темное, но это цели, которые наполняют вашу жизнь каким-то смыслом. Если же у вас нету ни светлой, ни темной цели, то тогда вы превращаетесь в того самого дрыща-философа с психологической импотенцией. Ну хорошо, а теперь по старой доброй традиции фак на канале Fit for Life.
У меня есть соблазн тренироваться с помощью анаболических стероидов. Я приобрел вашу программу также анаболиум. Скажите, пожалуйста, можно ли тренироваться, когда есть проблемы с печенью? У меня в детстве удалили селезенку, и поэтому у меня повышенное постоянное печеночное давление и повышенное ЛТ и билирубин и гемоглобин. Также у меня нет каких-то противопоказаний по медицинским, потому что меня взяли были в армию, я служил в армии, но как сама печень, у меня одного фильтра нету, и вся нагрузка идет на печень. Стоит ли вот таким людям... Безопасно ли начинать курсить или все-таки продолжать тренироваться в натуральном тренинге, когда есть какие-то проблемы со здоровьем именно касаемо печени?
Лично я считаю, что в твоей ситуации не то чтобы нежелательно, вообще нельзя использовать химию, потому что печень напрягается в первую очередь, она у тебя не совсем здоровая. Что это за показатель такой билирубин? Вот у каждого человека есть красная кровь. Она такого красного цвета, потому что в ней находится гемоглобин, который переносит кислород. Гемоглобин и придает вот этот самый красный цвет. В процессе обменных реакций гемоглобин превращается в непрямой билирубин. Особенность этого вещества заключается в том, что он очень токсичен, вреден для нашего организма. И печень начинает его нейтрализовать, то есть превращает непрямой билирубин прямой билирубин для того, чтобы его потом вывести из организма. Этот прямой билирубин придает темный цвет вашему калу. Поэтому, кстати, вот это не только для тех товарищей, у которых больная печень, но вообще для всех пользователей стероидов. Если у вас каловые массы становятся светлого цвета, ну, такие, знаете, как белая глина, это очень плохой сигнал. Это сигнал о том, что у вас с билирубином большие проблемы. У вас большие проблемы с печенью. Значит, в такой ситуации сразу же прекращается курс, сразу начинаются биться какие-нибудь гепатопротекторы, начинается печень лечиться. Если у тебя билирубин и так уже выше нормы, то дополнительно нагружать печень нежелательно. Печень страдает многими путями во время использования фармакологии. Для этого, наверное, нужно было бы целый отдельный сюжет сделать. Расскажу коротко про два основных направления. В первую очередь, все те половые гормоны, которые мы глотаем, анаболические стероиды, все стероиды являются продуктами холестериновыми. Из холестерина они делаются в нашем организме. И есть определенный баланс. Баланс хорошего и плохого холестерина в нашем организме. Так вот, когда вы используете анаболические стероиды, баланс нарушается, потому что печень производит одно количество, а извне поступает другое количество гормонов, и баланс у вас нарушается. У вас становится много вот тех самых контейнеров, вспоминаем, триглицеридов низкой плотности, а должно быть у вас много высокой плотности. Ну, это для неспециалистов называют плохой и хороший холестерин. Так вот, у вас плохого холестерина становится в пропорции больше, чем должно быть. Соответственно, ваша печень постоянно под очень большой нагрузкой, и это может приводить к ожирению печени. Ну, в общем, такая вот очень неприятная болька. И второе, о чем обычно знают все опытные, не очень опытные химики, заключается в том, что инактивация всех препаратов, в том числе и гормональных, в нашем организме происходит где? В печени. Потому что печень всегда на страже, печень всегда напрягается. Я считаю, что смысла нету никакого. Если у человека больная печень, да боже упаси, какие стероиды? А самое главное, зачем? То есть, если... ну, это все равно, что, знаешь... У человека там, допустим, какая-нибудь врожденная травма стопы, а он решил заняться спринтерским бегом профессионально.
вот решил выиграть Олимпиаду. Но это же бред. Естественно, что там и здоровые не все могут победить. А если у человека есть какое-то отставание, то смысла участвовать в таких соревнованиях вообще нету. Поэтому я бы на твоем месте, честно говоря, вообще бы не использовал никакую химию. В этом нету никакого смысла, на мой взгляд.
Привет создателю подполья от его участника. Меня зовут Евгений. Можно ли в будущем ожидать видеоролик о создании и ведении бизнеса? Какой продукт лучше продавать? Где его брать? И как продавать? И где его продавать? О легализации бизнеса, о поиске инвесторов, либо стартового капитала, либо поиске такого бизнеса, где это не нужно. А дальше о ликвидности бизнеса, то есть возможности в любой момент продать этот бизнес. И самое главное, я думаю, хотя не знаю, это то, чтобы в самом начале не беспокоиться, выйду ли я хотя бы в ноль или нет, так как есть люди, которым есть что терять.
Жень, честно говоря, ты наговорил столько мне вопросов, и самая большая беда с этими вопросами, что они все философские, но больше общего характера. То есть, если бы ты сказал какую-то конкретную нишу, там, какой-то конкретный продукт, товар, мы могли бы сейчас это обсудить и дать какие-то советы. Но ты ничего конкретного не назвал, и если я сейчас буду об этом говорить, но это будет такая, знаешь, размазанная философия на час или два, как я люблю. Вот, мы просто не влезем ни в какие временные рамки. Нужно определиться, то есть, какой продукт. Ты говоришь, вот как определиться? Так это должен как бы сделать ты. Что тебе ближе, что тебе знакомо, какие у тебя есть вокруг возможности, чтобы реализовывать именно данное направление. Потому что, если мы посмотрим все, что нас вокруг окружает, это все, по большому счету, материальные ценности. Это все вещи, которые где-то кто-то продает за деньги. Любые услуги, любые товары, физические, виртуальные, все это продается. Все это может быть предметом любой сделки. Просто тебе нужно выбрать, к чему у тебя, так сказать, душа лежит. Что касается каких-то конкретных рекомендаций, ну, опять-таки, будет зависеть от вида деятельности. Я вообще пришел к выводу, что самый полезный совет, который я могу дать, это вот побольше предприимчивости, поменьше размышлений. Вот когда человек начинает из пустого порожнего неделю за неделей придумывать себе бесконечные отмазки, а вот я то выучу, я вот там диплом получу, вот я там спрошу, и он так может годами отодвигать начало своего дела. То есть ему вот комфортно быть, знаешь, такой вечный студент, вот ему комфортно в состоянии таком вечно учиться, и он откладывает реальное начало дела. Поэтому, ну, есть очень много практических семинаров на эту тему, просто это как бы не моя сфера, и там конкретно рассказывается, там конкретно мотивируются люди, им дается такого, знаешь, пинка под задницу для того, чтобы вот он сегодня же вечером, не завтра даже, сегодня же там пришел, сел на телефон там, обзвонил там возможных покупателей чего-то, пусть даже того, чего у него нет, потом нашел, что им впарить. Ну, в общем, тут самое главное — предприимчивость. Богатыми и успешными бизнесменами становятся не самые умные, не самые хитрые, становятся самые предприимчивые. Вот, на мой взгляд, те люди, которые больше делают, меньше языком треплятся, вот это вот те самые успешные бизнесмены. Легализация бизнеса, ну, я не понимаю, в чем тут вообще проблема. Ну, у тебя навряд ли там какая-нибудь нефтяная компания, чтобы ты пытался как-то убежать от легализации там в какие-то офшоры или еще куда-то. Если у тебя бизнес там, я не знаю, до 10-20 тысяч долларов в месяц оборота, то нету никакого смысла скрывать свои доходы, прятаться от налоговых. Я сторонник того, чтобы взял, легализовался, сразу показал. Сейчас, слава богу, можно зарегистрировать себе ЧП. Ну, во всех странах это по-разному называется. Там, на Украине это называется ФЛП, в Беларуси это ИП, индивидуальный предприниматель. В России, не знаю, осталось, не осталось, частный предприниматель. Ну, регистрируйся, пожалуйста, занимайся. Легализация, ну, копейки стоит, делается моментально и работает. Ну а что касается потом, сможешь ты продать, не сможешь продать бизнес, это уже будет зависеть от тебя. Что касается рисков, но это тоже отдельная тема. предпринимательство, его особенность заключается в том, что это деятельность высокорисковая всегда. То есть тот человек, который начинает заниматься предпринимательской деятельностью, да, он работает не на дядю, получает деньги не от дяди, с одной стороны, это как бы плюс, а с другой стороны, за все надо платить. Он получает и минус в том плане, что он несет все риски за те действия, которые он совершит. Ну, нужно быть готовым брать на себя ответственность, если ты хочешь что-то получить. Так абсолютно во всех сферах. Ну, это вот если коротко, такие, знаешь, больше философские рекомендации, которые я на данный момент могу дать по этому вопросу.
Привет, Денис. Огромное спасибо тебе за то, что ты делаешь. Это очень круто. И вопрос по кроссфиту. Сейчас будет бабах. Для какого типа телосложения больше подходит этот вид спорта? Кто сможет добиться гораздо больших успехов в этом? Вот. И твое вообще личное отношение к этому? Может быть, ты занимался или твои друзья? Какие не почувствовали на себе изменения? Может быть, выросли там силовые или показатели выносливости? Вот. Все, спасибо.
Прикольно ты эти штуки сделал, я даже не знаю как. Но вот это вот анимация всякие. Я так понимаю, это прям в живом времени происходит. Кроссфит. Да, есть, конечно, определенные генетические особенности, которые дают преимущество одному человеку по сравнению с другим человеком. Я могу сказать однозначно, что тот человек, который ближе по конституции к эктоморфу, будет гораздо лучше кроссфититься, чем тот человек, который ближе к эндоморфу. То есть худощавый человек, который в школе хорошо бегает кроссы, покажет лучший результат, как правило, в кроссфите, чем такой, знаете, с рыхлой конституцией парень, который, как правило, бегает кроссы очень плохо. Ну и на то есть вполне понятные физиологические причины. Дело в том, что в прошлом сюжете по кроссфиту я популярно объяснял это. Все очень сильно зависит от энергетики. В кроссфите, помимо того, что нужно показывать очень хорошие анаэробные качества, очень важно показывать аэробные, то есть показывать выносливость аэробного характера. А для того, чтобы это демонстрировать, нужно показывать высокое количество энергетических станций митохондрий в своих мышцах. То есть у человека, который в школе был дрыщом, но хорошо бегал кроссы, скорее всего, больше медленных волокон в организме, медленных мышечных волокон, в которых больше находится митохондрий, энергетических станций. Соответственно, на длительном промежутке времени он гораздо лучше ресинтезирует энергию, дешевле. Да, он слабее, но у него лучше выносливость. И на мой взгляд, в кроссфите такие люди будут обладать объективными преимуществами, чем те ребята, которые в школе, знаете, такие, ну, есть такая категория парней, которые выглядят как чистейшие мезоморфы, они, как правило, очень хорошо бегают короткие дистанции, но у них, как правило, очень большие проблемы с кроссами, там, 3 километра, 5 километров для них просто смерть. Но вот это вот все то же самое. То есть тот человек, у которого очень много быстрых мышечных волокон и мало митохондрий в мышцах, скорее всего, ему будет очень сложно кроссфититься. А тот человек, у которого много митохондрий и много медленных волокон, скорее всего, кроссфититься будет лучше. Мое отношение, ну, это великолепная физическая деятельность, которая великолепно тренирует определенные физические качества, нужные в ряде очень таких серьезных, активных видов спорта. Я могу сказать однозначно, что в боевых единоборствах нет ничего лучше, чем кроссфит. Вот однозначно. Вот ничто не сравнится в единоборствах с кроссфитом. Кроссфит, если вы борец, если вы боксер, если вы там каратист, если вы занимаетесь смешанными единоборствами, то кроссфит это ваше однозначно. Можете там, конечно, чуть-чуть качаться по лифтерским, по культуристическим схемам, но никогда не забывайте про кроссфит для того, чтобы у вас ваше тело было способно демонстрировать силу не только максимально, но и долго, в течение боевого раунда, там хотя бы 5 минут. А для этого только кроссфит. Отношусь очень хорошо, но мне не хватает желания, и у меня слишком большая лень, чтобы этим заниматься профессионально. Я могу сказать, что с моим товарищем, с которым мы иногда боремся, там в среднем раз в неделю, вот он постоянно кроссфитится, а я постоянно забиваю, не кроссфитюсь. Но вот у него объективно серьезнейшее преимущество передо мной. Вот серьезнейшее. Я прям вижу, что у человека выносливость силовая на порядок выше, чем у меня. Я вижу, что он меньше задыхается. Я вижу, что он больше сохраняет силовой потенциал на протяжении там 4, 5 или там 10 даже минут. Это все тренируется. Тренируется кроссфитом. Поэтому великолепный вид физической активности. Конечно, мышцы от этого не растут, но есть ряд других преимуществ. Вы должны для себя решить, что вам важнее. Вот если вы единоборец, то для вас однозначно кроссфит. Если вы хотите большие пляжные мышцы, то, скорее всего, просто качка вам подойдет.
Отлично, друзья. Сегодня у нас получился такой качественный сектантский сюжет. Я думаю, многих бомбанет. Это вообще хороший такой критерий. Мне вот нравится, когда вот сделаешь такой сюжет, и там появляются ненавистники, которые начинают пениться, доказывать, что я не прав. Или кто-то. Это хорошо, когда люди вот так вот, значит, цепляют еще что-то в этой жизни, значит, еще живет человек. Будем и дальше, так сказать, бомбить. Хорошо, друзья, кто хочет поддержать материально наш проект, для этого достаточно купить любой из платных обучающих курсов, которые мы предлагаем. Еще раз хочу напомнить, что те товарищи, которые хотят подписаться на наше обновление, для этого есть два замечательных квадратика вот там вот вверху. Если вы нажмете на верхний, то вы подписываетесь на наши бесплатные видео обновления на канале YouTube. То есть в следующий раз заходите к себе на YouTube и сразу же на ленте новостей видите мой новый видеосюжет, если он будет. Ну, то есть это очень удобно для того, чтобы подслеживать, для того, чтобы мы не потерялись. А если же вы кликните на нижний квадратик, то вы входите в нашу закрытую секту подпольщиков и будете от меня по воскресеньям получать в полном объеме всю информацию в виде, в текстовом виде, в видеоформате, в аудиоформате. Мы сейчас выпускаем наше радиошоу. В общем, очень много всего полезного, бесплатно. Пожалуйста. Ну, а не хотите, не подписывайтесь. Это же дело такое. Колхоз – дело добровольное. Хочешь – входи, хочешь – не входи. У нас в этом плане демократия. В общем, друзья, с вами был Денис Борисов. Выпуск блога экстремального самосовершенствования hitforlife.ru. Я вам желаю удачи, успеха. И да пребудет с вами сила, друзья.